Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Александр Куприн. Механическое правосудие. Часть первая. Ложи, партер и хоры большой в два света залы губернского дворянского собрания были битком набиты, и, несмотря на это, публика сохраняла такую тишину, что когда оратор остановился, чтобы сделать глоток воды, всем было слышно, как в окне бьется одинокая поздняя муха. Среди белых, розовых и голубых платьев дам, среди их роскошных обнаженных плечей и нежных головок сияло шитье мундиров, чернили фраки и золотились густые эполеты. Оратор в форме Министерства народного просвещения, высокий, худой человек, желтое лицо которого, казалось, состояло только из черной бороды и черных сверкающих очков, стоял на эстраде, опираясь рукою на стол. Но внимательные глаза публики были обращены не на него, а на какой-то странный, массивный, гораздо выше человеческого роста предмет в парусиновом чехле, широкий снизу и узкий вверху, возвышавшийся серой пирамидой тут же, на эстраде, возле самой рампы. Утолив жажду, оратор откашлялся и продолжал. Резюмирую кратко все сказанное. Итак, что мы видим, господа? Мы видим, что поощрительная система отметок, наград и отличий ведет к развитию зависти и недоброжелательства в одних и нежелательного озлобления в других. Педагогические внушения теряют свою силу благодаря частой повторяемости. Ставить на колени, в угол носом, у часов, под лампу и тому подобное, это часто служит не примером для прочих учеников, а чем-то вроде общей потехи, смехотворного балагана. Заключение в карцере положительно вредно, не говоря уже о том, что оно бесплодно отнимает время от учебных занятий. Принудительная работа лишает самую работу ее высокого святого смысла. Наказание голодом вредно отзывается на мозговой восприимчивости. Лишение отпуска в закрытых учебных заведениях только озлобляет учеников и вызывает неудовольствие родителей. Что же остается? Исключить неспособного или шаловливого юношу из школы, памятуя Святое Писание, советующее лучше отсечь болящий член, нежели всему телу быть зараженным. Да, увы, подобная мера бывает подчас так же неизбежна, как неизбежна, к сожалению, смертная казнь в любом из благоустроенных государств. Но прежде чем прибегнуть к этому последнему безвозвратному средству, поищем «одрать». Густым басом сказал из первого ряда местный комендант, седой, тучный, глухой старец, и тотчас же под его креслом сердито и хрипло тявкнул мопс. Генерал повсюду являлся с палкой, слуховым рожком и старым задыхающимся мопсом. Оратор поклонился, приятно осклабившись. Я не имел в виду выразиться так коротко и определенно, но в основе его превосходительства угадали мою мысль. «Да, милостивые государи и милостивые государни, мы еще не говорили об одной доброй, старой, исконно русской мере, о наказании на теле. Однако она лежит в самом духе истории великого русского народа, мощного своей национальностью, патриотизмом и глубокой верой в провидение. Еще апостол сказал, ему же урок, урок ему же лоза, лоза». Незабвенный исторический памятник средневековой письменности «Домострой» с отеческой твердостью советует то же самое. Вспомним нашего гениального царя-преобразователя Петра Великого с его знаменитой дубинкой. Вспомните изречение бессмертного Пушкина, воскликнувшего «Наши предки, чем древнее, тем больше съели батагов». Вспомним, наконец, нашего удивительного Гоголя, сказавшего устами простого, немудрящего крепостного слуги. «Мужика надо драть, потому что мужик балуется». Да, господа, я смело утверждаю, что наказание розгами по телу проходит красной нитью через все громадное течение русской истории и коренится в самых глубоких недрах русской самобытности. Но погружаясь мыслью в прошедшее и являясь таким образом консерватором, я, милостивые государи и милостивые государыни, тем не менее с распростертыми руками иду навстречу самым либеральнейшим из гуманистов. Я открыто, громогласно признаю, что в телесном наказании, в том виде, как оно до сих пор практиковалось, заключается много оскорбительного для наказуемого и унизительного для наказующего. Непосредственное насилие человека над человеком возбуждает неизбежно с обеих сторон ненависть, страх, раздражение, мстительность, презрение и, наконец, зловредное взаимное упорство в преступлении и в наказании, доходящее до какого-то зверского сладострастия. Итак, вы скажете, господа, что я отвергаю телесное наказание? Да, я отвергаю его, но только для того, чтобы снова утвердить, заменив человека машиной. После многолетних трудов, размышлений и опытов я выработал, наконец, идею механического правосудия и осуществил ее. Хорошо или дурно, это я сейчас же предоставлю судить почтеннейшему собранию. Оратор сделал знак головой в сторону, туда, где в дни любительских спектаклей помещались кулисы. Тотчас же на эстраду выскочил бравый усатый вахтер и быстро снял брезент со странного предмета, стоявшего у рампы. Глазам присутствующих предстала, блестя новыми металлическими частями, машина, несколько похожая на те самовесы, которые ставятся в увеселительных садах для взвешивания публики за 5 копеек, только сложнее и значительно больше размерами. По залу дворянского собрания пронесся вздох удивления, головы заходили влево и вправо. Оратор широко простер руку, указывая на аппарат. «Вот мое детище», — сказал он взволнованным голосом. «Вот аппарат, который по чести может быть назван орудием механического правосудия. Устройство его необыкновенно просто и по цене доступно бюджету даже скромного сельского училища. Прошу обратить внимание на его устройство. Во-первых, вы замечаете горизонтальную площадку на пружинах и ведущую к ней металлическую подножку. На площадке помещается узкая скамейка, спинка которой состоит также из весьма эластических пружин, обвитых мягкой кожей. Под скамейкой, как вы видите, свободно вращается на шарнирах система серповидных рычагов. От действия тяжести на пружины, скамейки и платформы рычаги эти, выходя из состояния равновесия, описывают полукруг и смыкаются попарно на высоте от 5 до 18 вершков над поверхностью скамейки, в зависимости от силы давления. Сзади скамейки возвышается вертикальный чугунный столб, полый внутри, с квадратным поперечным сечением. В его пустоте заключается мощный механизм, наподобие часового, приводящийся в движение 4-пудовой гирей и спиральной пружиной. Сбоку столба устроена небольшая дверца для чистки и выверивания механизма, но ключи от нее числом 2. Прошу это особенно отметить, господа, хранятся только у главного инспектора механических самосекателей известного района и у начальника данного учебного заведения России. Таким образом, этот аппарат, однажды приведенный в действие, уже никак не может остановиться, не закончив своего назначения, если только не будет насильственно поврежден, что, однако, представляется маловероятным ввиду исключительной простоты, прочности и массивности всех частей машины. Часовой механизм, пущенный в ход, сообщает посредством зубчатых колес движение небольшому, находящемуся внутри столба, горизонтальному валу, на поверхности которого по спиральной линии, составляющей неполный оборот, вставлены в стальные зажимы перпендикулярно к оси 8 длинных гибких камышовых или стальных прутьев. В случае изнашивания их можно заменять новыми. Необходимо также пояснить, что вал имеет еще некоторое последовательное движение влево и вправо по винтовому ходу, чем достигается разнообразие точек удара. Итак, вал приведен в движение, и вместе с ним движутся, описывая спиральные круги, прутья. Каждый прут совершенно свободно проходит внизу, но, поднявшись вертикально наверх, он встречает препятствие, перекладину, в которую он сначала упирается своим верхним концом, затем, задержанный ею, выгибается полукругом наружу и затем, сорвавшись с нее, наносит удар. А так как эта перекладина может быть передвигаема по желанию вверх и вниз на 2 зубчатых рейках и закрепляется на любой высоте специальными защелками, то вполне понятно, что чем мы ниже опустим перекладину, тем более выгибается прут и тем энергичнее наносится удар. Этим мы регулируем силу наказания, для каковой надобности на рейках имеются соответствующие деления от 0 до 24. цифра 0, самая верхняя, она употребляется только в тех случаях, когда наказание носит лишь условный, так сказать, символический характер. При 6 чувствуется уже значительная боль. Пределом для низших учебных заведений мы считаем силу удара, означенную делением 10. Для средних – 15. Для войск волостных правлений и студентов – 20. И, наконец, для исправительных арестантских отделений и бастующих рабочих – полную меру, то есть 24. Вот, в сущности, схема моего изобретения. Остаются детали. Эта рукоятка сбоку, совершенно такого же вида, как ручка у шарманки, служит для завода внутренней спиральной пружины. Эта движущаяся в полукруглой щели стрелка регулирует малую, среднюю или большую скорость вращения вала. На самом верху столба, под стеклом, механический счетчик. Выскакивающие в нем цифры, во-первых, позволяют контролировать правильность действия аппарата, а во-вторых, служат для статистических и ревизионных целей. Ввиду второго назначения, счетчик устроен таким образом, что может показывать до 60 тысяч. Наконец, у подножия столба вы, господа, видите некоторое подобие урны, внутри кои на дне находится круглое отверстие величиной в чайное блюдечко. В нее бросают один из этих вот жетонов, после чего весь механизм мгновенно приходит в действие. Все жетоны разной величины и различного веса, от самого маленького величиной серебряный пятачок и соответствующего минимальному наказанию в 5 ударов, до этого размером с серебряный рубль, который, будучи опущен в урну, заставляет машину отчитать ровно 200 ударов. Различными комбинациями изо всех жетонов мы можем получить любое, кратное 5, количество ударов, от 5 до 350. Но, и тут оратор скромно улыбнулся, но мы сочли бы нашу задачу невыполненной до конца, если бы остановились на этой предельной цифре. С вашего изволения, господа, я прошу вас отметить и запомнить ту цифру, которая показывает в настоящую минуту счетчик. Кстати, почтеннейшая публика может убедиться, что до момента опускания жетонов в урну можно совершенно безопасно стоять на подножке. Итак, счетчик показывает 2900. Следовательно, по окончании экзекуции стрелка должна будет отметить 3250. Кажется, я не ошибаюсь. Достаточно бросить в урну любой предмет с кругообразным сечением, все равно продольным или поперечным, и вы можете увеличить количество ударов, если не до бесконечности, то во всяком случае до тех пор, пока хватит пружинного завода, то есть приблизительно до 780-800. Конечно, я имел также в виду и то, что в общежитии жетоны весьма вероятно будут заменяться обыкновенной разменной монетой. На этот случай каждому механическому самосекателю прилагается сравнительная табличка веса медной, серебряной и золотой монеты с количеством ударов. Вы ее видите здесь, сбоку главного столба. Кажется, я уже кончил. Остаются некоторые подробности относительно устройства вращающейся подножки, качающейся скамейки и серповидных рычагов. Но так как оно несколько сложно, то я предоставляю почтеннейшей публике увидеть его действие во время демонстрации, которую я буду иметь честь немедленно же произвести. Вся процедура наказания состоит в следующем. Сначала мы, тщательно разобравшись в мотивах и свойствах преступления, определяем меру наказания. То есть количество ударов, их скорость и энергию, а иногда и материал прутьев. Затем человеку, заведующему аппаратом, посылается в машинное отделение краткая рапортичка или сообщается по телефону. Машинист приготовляет все, что нужно, и немедленно удаляется. Заметьте, господа, человека нет, остается только машина. Одна, беспристрастная, непоколебимая, спокойная, справедливая машина.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час. Библиотека Лайф на радио «Спутник».